Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
С наступившими, со
всеми. С наступившими. Как мы пережили эти праздники?
Я хотел сказать, давайте додушим христианство, но не буду так говорить.
Я уже на этапе «давайте додушим» уже…
Праздники прошли отлично. Как у вас?
Как всегда, пост, молитва, талая вода, пророщенный овёс, да, на коленях, в окружении паствы, все как полагается.
Как мы с Дементием.
Золотые вериги.
Да.
18 кило походные. У них и приехал. Да. У нас с тобой наступает эра оплаты долгов. Мы задолжали перед нашей взыскательной, более чем взыскательной публикой, мы задолжали дикое количество разных тем.
Мы их будем добивать.
Мы их будем добивать. Ничего нового начинать не будем. Ага. Будем только доколачивать найденное. Я насчитал 7 незаконченных тем.
Недобитых
тем. По хронологии, в нашем случае по хронике, по хронике мы задолжали уже полгода, как торчим людям, истоки христианства. Вот, поэтому я предлагаю сегодня
правильное решение.
Начать.
Да, давай.
Про христианство. Вот. У нас там было 5 или 6 выпусков, сейчас уже реально не помню. Вот. Мы, в принципе, довольно о многом поговорили, но с мест поступили записки, написанные кровью. Вот. Потому что давайте про ереси, давайте про секты, давайте про все остальное. Ну, я думаю, что надо начать про ереси.
Ереси и ересиархов.
Ересиархи, да.
Что такое ересь в переводе на русский?
Ересь – это направление.
Угу. То есть
школа.
Это не гадкое слово.
Это стало гадким, когда слово ересь стали использовать уже в христианской полемике, все кому не попадя.
Угу.
В Новом Завете 9 раз, если я не ошибаюсь, я напрягаю остатки своего религиозного образования. Угу. В Новом Завете 9 раз используется слово ересь. Ну, 9-10 раз используется слово ересь. Причем, значит, тогда Христос называет саддукеев и фарисеев ересиархами. Это все ересь одновременно с этим. И сторонники храма, то есть саддукеи, и сторонники в будущем раввинистического иудаизма называют христианство ересью.
Uh-huh.
Римляне воспринимали христианство в первом веке, значительная часть второго века. Римляне воспринимали христианство тоже как одно из направлений, еретических направлений в иудаизме.
Uh-huh.
Ересь – это направление, школа. Секта – это латинское слово. Вот, если ересь – это греческое слово, то секта – это латинское слово. Секта – это…
Часть.
Нет, это движение за кем-то. То есть секта – это когда ты врываешься в стадо милых и послушных овец, мутишь их совершенно неожиданными предложениями и, закинув рога за спину, уводишь за собой наиболее, так сказать, доверчивых. Вот это все называется секта. Критерием для того, чтобы отделить ересь uh-huh. от ортодоксии, от правильного, да? Ну, ты сам понимаешь.
Ортодоксия – это правоверный, да?
Вот, истинный, да. Uh-huh. Понимаешь, да? Они все друг друга называли ереси, все по кругу, внутри ереси все называли. Вот, а это, то есть, ну, об этом сегодня будем говорить. То есть, главный критерий – это непризнание, нарушение, отход от догмата.
Uh-huh.
Догмат – это… утвержденное мнение.
Угу.
Мнение – это докса,
угу.
а догмат – это массированное мнение. Мнение, подтвержденное собранием авторитетных людей.
Угу.
Это понятие, чтобы нам было доступнее,
да?
В академической нашей
сразу
среде.
Сразу прояснилось,
ну,
да.
В общем-то…
Давайте определимся с понятием.
Да, а не нарушаете ли вы наш догмат, не засылая лепту? Копилку благочестия, в то время как наши мученики страдают по цезарианским тюрьмам. То есть догмат возникает коллективным совокупным разумом. Догмат не является, это очень важный момент. Догмат не является следствием какого-то озарения, пророчества. То есть вот никто не вбегает в зал собрания, в экклезию, и не говорит: «Ребята, у меня новый догмат, мне Богородица явилась, и теперь
мне видение было».
Да, видение мне было. Нет, такие номера
не
проходят. То есть, являлась Богородица, что сказала, а сияние от нее какое исходило?
Цвет, запах.
Да. 8 раз повторишь, тебя перепроверят.
Под пыткой.
Ну, почему бы нет? Вот. И только после этого это примут во внимание, а потом вынесут твое видение на общий совет. Христиане сразу, как только христианство стало более-менее внедряться, наша любимая имперская армейская дисциплина, ну, с римлянами в третьем веке, они стали, естественно, проводить массированно провинциальные соборы по провинциям, местные соборы, так называемые поместные соборы. Ну, а потом они дошли в IV веке до Вселенских соборов, то есть всеобщих соборов. И вот там вот на соборе, постановлением собора, внедряется тот или иной догмат. Или отвергается попытка внедрения какого-то, значит, догмата. Догмат – это всегда ответ на вызов. Если мы посмотрим на символ веры, на любой из символов веры, которые сейчас практикуются, есть православный символ веры, есть католический символ веры, есть символ веры восточных христиан, то мы там увидим, да, в принципе, нам на 90% они идентичны, но есть некоторые отличия по догматам, да, основные направления христианства, они продолжают быть различны именно по догматам. Догмат – это всегда определенная реакция. Ну, у нас вот, допустим, Троица. Единая, но не слиянная. Ну, и чё?
Не просто понять.
А вот сегодня мы попробуем понять этот догмат о единосущности, но не слиянности трех ипостасей. Это было результатом огромного количества политических, экономических, идеологических конфликтов, и этот догмат является ответом на эти самые, так сказать, вызовы. У нас с вами саддукеи – это сторонники классического храмового иудаизма. Есть храм, ну, в первом веке он еще был. Необходимо саддукеи.
Кто не в курсе, стена плача – это кусок его фундамента.
Да. Кусок второго храма, так называемого. Первый храм – это храм Соломона. Храм Соломона был разрушен вавилонянами, Навуходоносором. После этого евреи оказались в вавилонском пленении. Потом появился персидский царь Кир, возвращает.
Добро пожаловать домой.
Домой,
да. И построили второй храм.
Да. Второй храм будет разрушен в результате.
Он тоже Соломона?
Нет, это просто второй храм. Второй храм будет разрушен в результате великого иудейского восстания против римлян. И после этого, значит, были попытки восстановить храм. Попытки восстановить храм предпринимались несколько раз. Одна из самых потрясающих и выдающихся попыток восстановить храм принадлежит римскому императору Юлиану Апостату, ну, известному как Юлиан Отступник. Вот он пробовал восстановить еще. Это у нас как раз 4 век нашей эры. Саддукеи – это плоть от плоти.
А теперь там наверху мечеть построили.
Ну, не совсем уж на храме-то, но Алякса.
Да.
Да. Ты когда был в Иерусалиме последний раз?
13-14, 10 лет назад. Я попросил комрадов, ну там наши люди, попросил комрадов отвезти меня к стене плача. Мы вышли сверху, и комрад Робин, привет. Дмитриевич, обрати внимание, как мало людей с оружием. Я подзавис, с оружием были все.
Все.
Тут я понял, что их мало людей, а так с оружием все ходят. Там жизнь-то суровая в Израиле.
Да.
При этом, вот что меня отдельно еще удивило, я все время представлял, как там над арабской мирной хатой злобно реет жизнь пархаты. То есть израильский солдат в моем этом стереотипе. Ну вот во мне 1,77 м, ну, нормальный израильский солдат, он от 1,85 м, наверное, начинается. Он крепок, силен. За спиной у него Моссад и все остальное физически натаскан и суров. Основная масса сильно ниже меня. Там такие ребята не спортивные никакие вообще. Тем не менее, все с оружием, все служат. Да.
Войны выигрывает не гвардия. нет ни одной войны, которую завершила бы отборная элитная гвардия. Войны завершают плоть от плоти. Как мы с тобой.
Ли?
Да. Хромые, косые, вот, убогие, с грыжами.
Одна из лучших фотографий Великой Отечественной. Да. Там грязь, говно, и там дяденька такой. Ему, наверное, лет 40, но по нынешним меркам на все 65 выглядит. Да.
Фарисеи – это храмовая администрация. У них там, как ты понимаешь, все разбито. Там уже сформировалось сословие, ну, колено. Вот. Мы это колено прекрасно знаем. Если у кого-то есть Коган, Каганович, это вот привет, значит, второму храму. Это люди, ну, то есть там два колена Израилева, они занимаются исключительно религиозными делами. Это коины, вот, и это леви.
Ну, коины –
это, да, коины – это первая категория, вот, леви – это левиты, это вторая категория. До сих пор в некоторых синагогах раввин перед началом, так сказать, своей работы спрашивают, а есть ли в зале потомки коинов? Потому что если такие потомки есть, они имеют право вести собрание в каждой синагоге. Саддукеи – они коллаборанты активные. Они чудовищно богатые, чудовищно умные. Им с римлянами, а до этого...
А у них какие фамилии?
Леви, Левинзон.
У саддукеев или у фарисеев. Я запутался, блин.
Саддукеи – это два колена Израилева и их сочувствующая свита. Это люди, которые живут в этом самом храме. Они с него живут. Вот. Это для них место работы и источник для прекрасной, интересной жизни.
И если пришли, как это тут, у нас неподалеку были немецкие нацисты, то мы продолжаем службу в храме.
Естественно,
да?
А как же можно прекратить-то?
Это да, да.
Наоборот, все, что полезно.
Бальзам на сердце, прям,
ну, естественно. У них, у саддукеев такая немножко шизофреническая концепция, потому что, с одной стороны, коллаборация, угодливость, принятие всего на свете. Ну, мы с тобой поговорили о том, что первосвященники спокойно принимали участие во всех, понимаешь, древнегреческих оргиях, возглавляли все самые непотребные шествия, плясали, танцевали в палестрах в голом виде, значит,
скакали.
Все что угодно, через палочку верхом, что бы это ни значило, вот, вне зависимости от оккупационного режима. То есть, это такая идея. Одновременно с этим буквалистское, жесточайшее исполнение всех законов Моисея. Вот это все второзаконие, вот это все. За все смерть, за все смерть. Вот это там посмотрел в день непотребства на непотребство другого. Иди сюда.
А на что можно еврею смотреть? На сварку.
То есть мы саддукеи не верят в души. Вот, потому что в иудаизме в ту пору концепция души только-только-только формировалась где-то на задворках еврейской религиозной мысли. Вот. Не верили в какие-то ады, рай. В общем, там все это не про это. Они буквалисты по отношению к людям, находящихся на балансе между прожиточным минимумом и голодной смертью. Они должны все вот эти должны жесточайшим образом следовать за нами и так
далее. Всем предписаниям.
Да, да, да. Да. Они вот такие. Одновременно с этим они открыты любым веянием эллинизма для себя.
Угу.
Вот. У них там формируется именно в среде саддукеев формируются эпикураимы. Эпикураим – это эпикуреец.
Вот. А караимы, которые
нет,
в Крыму,
нет,
это
нет,
не
они? Эпикураимы – это вот такие вот эпикурейцы, которые вообще уже ни во что не верят, жизнь для наслаждения и так далее. При этом все они носят какие-то, так сказать, храмовые звания, лычки нашитые, значит, но при этом они эпикураимы, все это прекрасно знают. Там что только они не делали для того, чтобы… Они имена меняли, вот нормальный какой-нибудь Менахем, да, вот. А для друзей, приехавших из имперского центра, он вполне себе какой-нибудь Эпиктет. Угу. Да, или еще какое-нибудь греческое имя. Потом они римские имена будут брать. Это вот у нас с тобой саддукеи. Они, я их нарисовал какими-то черными красками, вот, ну, темными красками, ну, да.
Почему? Люди как люди.
Да, 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 да. А одновременно с этим формируется протест против вот этого саддукейского оголтелого, с одной стороны, фундаментализма, густо замешанного с безбожием. Ну, знаешь, вот такая история. Ну, как у нас там, господи, попы с бриллиантовыми запонками на Мазерати, вот какие-то выдуманные...
Это многих раздражает.
Раздражает. Да. И вот у нас возникают фарисеи. Фарисеи это нынешний иудаизм. Это нынешний иудаизм. Угу. То есть, мы уходим из храма, фактически мы уходим из храма. Храм себя уже во втором веке до нашей эры дискредитировал всем, мы об этом говорили. Там храм, так сказать, Зевса был организован. Угу. Вот. Поэтому мы, и вот тут начинается формирование раввинистического иудаизма. Иудаизма, построенного на учителях, не на храмовых служителях, а на любом человеке, который посвятил себя изучению Писания, становится авторитетным за, именно не по происхождению, а по степени его авторитетного экспертного мнения. Он становится раввином, вот, и он возглавляет, ну, возглавляет, он собирает вокруг себя собрание, известное нам как синагога. Угу. Вот, минимальный порог для синагоги 10 человек. Вот люди собираются, формируют синагогу с раввином, вот, и у фарисеев концепция полного очищения. Они порушим. Откуда фарисеи? Поруш, чистый. Вот. Они основаны на абсолютном нонконформизме, они фундаменталисты, и одновременно с этим они парадоксальным образом отвергают вот все эти бесконечные смертные казни, предписанные законом Моисея. В лучшем случае они предлагают штраф, то есть они гораздо более либеральны к бедным, несчастным.
Так да. Вот. И так тяжело, а тут еще
ужасно. Да. Но для христиан и саддукеев, и фарисеи они сливаются в единый такой комок, хотя на самом деле между фарисеями и саддукеями, между двумя ересями с точки зрения Иисуса Христа, у них дичайшие, как ты понимаешь, свары. Угу. Прекрасное есть описание о том, что мимо, так сказать, проходили мимо храма, вот, а храм, ну, храм там целый комплекс, это не одно здание, а в одном из каких-то там этих самых какие-то адские крики. Вот, люди туда вбегают, а там саддукеи затащили к себе молодого фарисея, и за то, что он признает существование души, они его там собираются судить и, может быть, даже убивать. Естественно, что... Значит, фарисеи кинулись выручать своего, у саддукеев тоже волшебные посохи
с собой.
Да. И у Иисуса Христа к ним отношение какое? Цитата. «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте то, что они говорят, но не делайте то, что они делают».
Делай, как говорит мулла, да. А не так, как мулла делает. Смотри.
Вот, да, потому что они, говорит Христос, берут огромные грузы из Писания и набрасывают их на вас, чтобы вы их тащили, а сами, вот моя любимая фраза, не хотят и перстом пальцем двинуть. То есть все, что они говорят правильно. И Иисусу Христу кажется, что если мы будем поступать, как они говорят, то это нормально. Но не надо брать с них пример, потому что они на нас наваливают всю тяжесть, ответственность, груз, а сами живут в облегченном режиме. Ну, полемика между... Надо же отослать, а то будут спрашивать. Значит, Деяния, значит, 23 глава Деяния апостолов, вот там вот есть как раз прекрасное описание о том, как я фарисей, сын фарисея, меня судят за то, что я верю, значит, в души и воскресение мертвых. Потому что, как ты понимаешь, саддукеи полностью отрицают любое воскресение мертвых. Саддукеи, они пытаются нашего Иисуса Христа постоянно сбить с панталыку. Они задают вопросы. Ну, ты вот говоришь о воскресении мертвых, вот и мертвые воскреснут даже физически, да? То есть телесно, тварно они возникли. А чьей женой будет вдова, которая была женой семеро братьев последовательно? вот она воскреснет, то чьей же она женой будет? Ответь-ка нам.
Всех семерых?
Ну, вот.
Или они кого-то же... конкретно?
Ну, вот они задают ему вот подобного рода вопрос. Они типа являются сторонниками так называемого здравого смысла. Ну, как это может быть? Ну, они нашли друг друга, короче.
Да.
Фарисеи прямо обвиняют
их. А что Христос-то отвечал?
Ну, почитай Писание, это ёлы-палы.
У меня пробел тут.
Да ничего страшного.
Я разволновался.
Так. Иисус всегда отвечает так, что эти слова может даже ребёнок... Он никогда не отвечает прямо и конкретно. Не потому, что он уходит от ответа, а потому что эти вопросы ему, в общем-то...
Детский сад.
Ну, для него это... А Ленин в туалет ходил? Спрашивают у товарища Сталина.
А правду говорят, что Ленин умел плавать задом наперед?
Да. Фарисеи, саддукеи, христиане. Весь первый век – это три направления иудаизма. Римляне, во всяком случае, их не различали. Но первый век мы с тобой рассматривали, я просто хотел обратить внимание на один момент. У нас с тобой совершенно четко с самого начала возникновения христианства две основные магистральные линии. Первая линия – это линия Петра, апостола Петра, и это продолжение, ну, по большому счету, продолжение иудейского наполнения христианского учения. Апостол Петр – это для иудеев, для своих. Мы должны завоевать евреев своим христианским учением. И у нас есть вторая линия, условно скажем, греческая, эллинская. Это апостол Павел, 13-й апостол. Я тебе честно скажу, отношение к апостолу Павлу в первом веке и во втором веке было крайне неоднозначным среди христиан.
Да ведь он самый главный, по сути.
Он величайший, о чем речь. Но это апостол, который лично с Христом не общался. К Христу он пришел через переживание мистического опыта, ну, по пути в Дамаск. Ослепление, потом у него зрение вернулось.
Прозрение.
Прозрение, да. Очень многим казалось из среды христиан, что павлинианство, это вот вторая линия, да, где апостол Павел является одним из главных авторитетов, его 14 посланий, по большому счету, они сформировали так или иначе современное христианство,
да.
Что Павел со своими проповедями «нет ни грека, ни еврея», ну, «несь ни эллина, ни иудея», он как-то это все, это не безупречно было с точки зрения практикующих тогда христиан. А почему не безупречно?
Ну, а ты... правда, что возлюби ближнего как самого себя под ближним подразумевается еврей?
Нет, неправда.
Успокоил.
Неправда. У нас с тобой кого пытается примирить Павел? Мы сейчас не отходим от нашей темы про ереси. У нас Павел подозревался значительной частью христиан в том, что он абсолютно засланный греческий казачок, который пытается вырвать. Мы же народ богоизбранный. И если Христос – Мессия, а мы же иудеи, мы христиане только потому, что мы признаем Христа Мессией. Другие евреи не признают Христа Мессией. Он для них лжепророк какой-то. А мы, иудеи, считаем Христа Мессией, потому что Христос – еврей, рожден от еврейской мамы, на территории, ну, будем называть, значит, иудеи. Мы, а вот тут появляется апостол Павел, который, хотя по крови иудей, но он римский гражданин, который начинает нам говорить такое, что нет ни грека, ни еврея, ни раба, ни хозяина, все мы братья, все. Это как?
В смысле?
Ну, да. Для того, чтобы проиллюстрировать, а что было под этим вот антипавлианством, да, то есть почему остальные христиане, евреи по происхождению, не принимали Павла. Ну, давай мы с тобой, мы в Александрии будем неоднократно возвращаться, но вот первый наш с тобой нырок в город Александрии, ну, египетский город Александрии,
да.
С гигантской, абсолютно гигантской еврейской диаспорой, я бы даже диаспор это не назвал бы, там население иудеи. Под миллион было, вот, ну, чуть меньше Рима по населению, а евреев там было от 150 до 200 тысяч человек. Причем евреи там возникли, это был градообразующий диаспор. Их еще Александр Македонский, так сказать, позвал и даровал им право городского гражданства. То есть они, в принципе, полноправные граждане Александрии. Вот там живет еврейская община. У нас с тобой 5, Александрия поделена на 5 районов по буквам алфавита. Потом пробовали еще 2 присоединить. Евреи занимают 2 квартала. Если ты посмотришь на план Александрии, то еврейские кварталы, они крайние справа, то есть они крайне восточные.
Угу.
Вот это вот здесь у нас еврейские кварталы. Дальше у нас идет царский квартал, где вот все дворцы и так далее. Там и гробница Александра Македонского, судя по всему, находилась. Но там 100% находилась Александрийская библиотека, там и царский дворец. Там следующие кварталы, крайне восточные кварталы, там была поселена местная египетская беднота. Вот разнообразная местная шушера. Вот.
Всякая сволочь.
Да-да-да. Ну, понятно, что в царском квартале и то, что южнее, да, там жили люди первого сорта, ну, то есть, греки и македоняне. И вот у нас с тобой 38-й год нашей эры, над нами правит Калигула. Да-да-да. Мы с тобой подданные Калигулы. И в Александрии сидит такой римский префект, Флаг. Ну, Авл Авилий Флаг. Он очень хочет понравиться Калигуле. Но он не его сестра, шансов не так много.
Так.
Но тем более, что Флаг кое-что поджимает. Его поджимает то, что он ставленник Макрона. Нет, не нынешнего. Нет, нет, нет. Вот. А ближайшего, так сказать, человека для Калигулы, который сделал Калигулу Цезарем, вот, и по большому счету он и Тиберию помог покинуть этот мир, но потом Калигула быстро разочаровался в том, кто привел его к власти, хотя тот отдал свою жену ему.
Сам бы пришел, да,
кто-то такой. Да. И, в общем, понятно, что его убили, вот, а вот ставленник убитого Макрона, значит, Флаг, он переживает, что и за ним придут. Калигула его же настойчивый.
Очевидно, да.
Да-да-да. И значит, прекрасный план возник в голове Флака. А что бы не установить статую императора в синагогах? Об этом узнает император. Ему будет приятно. Калигула у нас вполне себе считает себя богом.
Угу.
Почему? Он император. Вот. Почему бы не поставить статую в синагогах? И начинают, значит, ставить статую в синагогах. Евреи по этому поводу устраивают адский крик и шум, и гам, и все такое прочее. Еврейская община управляется 71, значит, старейшиной. Такое место у них там Синедрион на 71 человека. И они, как мы любим говорить, неприлично богаты.
А получается, что они отрицают божественную сущность императора, да?
Они, во-первых, во-вторых, они вообще любое изображение человека, любое изображение там, вот этого всего дела, это все не очень хорошо. Потому что когда человек создает некое изваяние, он пародирует Бога, ты не поверишь. Господь нас создал по своему образу и подобию, он первый скульптор.
Да.
А мы, как бешеные обезьяны, пытаемся кого спародировать, когда мы начинаем вот это все, понимаешь? Это мы же не просто так. Мы пытаемся спародировать Бога, а это плохо, этого делать не надо. Во всех смыслах. Ну, а кроме того, здесь есть известные, ну, понятно, мистические соображения, что если я начну, глядя на тебя, лепить глиняную фигурку…
Она может ожить?
Я могу нанести эту фигурку, на этой фигурке могу нанести вред, а по всем законам архаической симпатической магии на тебе тут же все это дело проявится. Не нужно этого делать.
Ты в правом колене ничего не чувствуешь? Нет. А сейчас?
Вот, ну и евреи начинают возмущаться. В этот момент, к несчастью евреев, в Александрию приезжает новый царь Иудеи, ну, относительно новый, Ирод Агриппа. Ирод Агриппа, он из Рима, он друг Калигулы. Он потом и Клавдия сделает императором, потому что именно Ироду Агриппе Клавдий поручит переговоры с Сенатом, когда нашего Калигулу зарежут, войска провозгласят, ну, преторианцы провозгласят Клавдия императором, вот, а Сенат, у Сената были на самом деле немножко другие резоны. И вот Ирод Агриппа с отцами-сенаторами переговорил, и отцы-сенаторы согласятся, что Клавдий – это лучший выбор римского народа, вне всякого сомнения. Да. То есть Ирод Агриппа не последний человек. И здесь у нас римская администрация, римский оккупационный режим, он договаривается с Дионисием. Дионисий – это тот, кого все называли прихвостень толпы. Прихвостень – это не значит, что он бегал за толпой, это, в общем-то, наоборот, даже толпа за ним бегала. Но это такой демагог, лидер общественного мнения, инфлюенсер.
Лом.
Лом, да. Вот. При нем, естественно, был товарищ с хорошей с хорошим именем Лампон, он юрист, да, и был такой Исидор. Исидор. Правда, красивое имя? Исидор.
Очень.
Сидор, да.
Сидор, да.
Сидор. Лютый. Сидор лютый. Он был лютый. Это выбранный, избранный гимнасиарх Александрии, глава системы Пайдеи, глава системы подготовки гражданина. Если ты не прошел через систему образования полиса, то ты соответствующим образом не сможешь быть полноправным гражданином Александрии. Их выбирали на год. И вот у нас с тобой Дионисий, Лампон и Исидор, они вместе с Флаком, префектом Египта, они организовали чудо чудное, диво дивное. Сейчас ты еще одно знакомое имя услышишь – Карабас.
О, так.
Вот, они, значит, нашли Карабаса одного. Карабас был сумасшедшим. Огромным, здоровым, тихим, сумасшедшим. Над ним, как полагается, над такими здоровыми идиотами очень любит молодежь потешаться. Ну, потешались они…
Пока башку не оторвут.
Ну, таких ты видел, господи. Такие огромные, тихие полудети. И вот они, значит, нашли этого Карабаса. Притащили его в Палестру, раздели его, надели на него какие-то тростниковые и льняные одежды, водрузили на голову какую-то жестяную самодельную корону, и с криком «Это наш царь! Это наш царь!» они этого несчастного, значит, сумасшедшего, они гигантскую сделали процессию. Напоминаю, в Александрию приехал царь Иудеи,
да.
Ирод Агриппа. Греки организуют провокативное, демонстративное поклонение сумасшедшему. Они притаскивают его в театр Александрийский, ставят его прямо в оркестру и начинают разыгрывать. Ну, Иван Васильевич Грозный потом этим будет заниматься. Глумливое поклонение. Становятся на колени, поют ему хвалу, называют его царем и так далее, и так далее. Евреи к префекту. Мол, а это ничего, что…
Чудеется-то.
Как говорят мои школьники, а ничего тот факт? Вы как вообще? Не хотите шторки протереть? Вот. В это время Агриппа, понимая, к чему дело идет, покидает Александрию. И тут Флаг становится в позу благочестия и говорит: значит так, дорогие евреи, вы что себе позволяете? Мы, когда мы пытались установить в ваших вонючих синагогах памятник божественному Августу, вы, значит, на дыбы.
Да.
Август имеется в виду титул.
Да.
Вот. Когда народ там веселится, вам это не нравится, вы вообще граждане этого города или кто? Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы лишить этих хищных, умных, сплоченных, неблагодарных, лукавых евреев права Александрийского гражданства?
Неплохо.
Ну и у нас с тобой что происходит? Они лишены гражданства. Их сгоняют в один квартал. Ну, так-то у них было два еврейских квартала, плюс, естественно, они и в царских кварталах жили, они жили везде, их сгоняют. Естественно, что дома покинутые подвергаются разграблению, естественно, что они заперты в этом квартале, Если у меня в другом квартале была моя мастерская, то я теперь должен как-то выживать совершенно, так сказать…
Без инструмента, без площадей.
Под голым, так сказать, под небом и все. Затрудняют, сознательно затрудняют подвоз продовольствия. Начинаются голодные смерти, евреи начинают прорываться из этого самого своего забаррикадированного еврейского квартала. Их ловят. Ну, дальше там происходит очень много всякого, так сказать, разного. Вот. В еврейской историографии это называется первый еврейский погром. А кто громит? Греки. А кого? Евреев. Ну, потом Филон Александрийского, одного из выдающихся, я бы не назвал его иудейских мыслителей, он мыслитель такого общечеловеческого уровня.
Пошире, да?
Да-да-да. Филона Александрийского, его к Калигуле пошлют. Да, в качестве посла, он в составе посольства к Калигуле, мол, что?
Разберитесь.
Вот, и, ну, собственно говоря, о Калигуле очень многое мы знаем только благодаря тому, что Филон Александрийский оставил воспоминания о своей чудо-поездке. Вот. Причем там о посольстве там не очень много, там в основном написывают. Ну, Калигула произвел впечатление на Александрийского мудреца. Вот. Но естественно, что прислали смену, флаг сместили. Вот. На один остров его отправили, потом его отправят на другой остров, потом его как-то торопливо и некрасиво зарежут. И, в общем-то, можно эту страницу перелистнуть. Но евреи уже к концу первого века, а потом и в первой трети второго века, евреи ответят чудовищными погромами греков по всему Восточному Средиземноморью. Угу. И в Египте, и на Крите, и на Кипре. А на Кипре лютовал еврейский предводитель, который вообще пленных не брал, имя его тебе тоже знакомо – Артимон.
Неплохо. Для меня когда-то было открытие художественный фильм «Фантомас», по-моему, третья серия, где инспектор Жив кричал «Запускайте Артабана», и там такая дурацкая собака бежала, когда узнал, что Артабан – это великий царь, так и Артимон. Да.
И вот у нас с тобой римляне, греки, евреи, все друг друга, как ты понимаешь, режут, обманывают, кидают и швыряют.
Идет нормальная человеческая жизнь.
И здесь появляется человек, который говорит, что для Иисуса Христа нет ни Эллина, ни Иудея. А это как?
Это что, все было напрасно?
Вот. Первохристианская проповедь мира должна нами и может быть нами понята только с погружением в тот контекст, в котором она звучала. Она звучала сначала очень негромко. Все там зарево было до неба. Понятно, Рим наводил порядок. Понятно, что Калигула прирезал этого омерзительного флага не из-за евреев.
Да.
Вот. Рим пытался скомпоновать. Риму было очень неприятны любые этнические вот эти междоусобицы. Рим пытался и это всеми возможными мерами предотвратить. И вот Калигула, которому очень нравилось, что его хвалят. И, в принципе, инициатива Флака, она бы, может быть, и имела бы какой-то успех, если бы Флак не пошел на поводу у самых низменных человеческих чувств, допустим, под лозунгом «Очистим нашу страну от нечисти», заниматься грабежами, расхищениями, унижением слабых. Этот первый погром, он не будет последним. Но евреи его запомнят, потому что, смотри, там 31 августа, это день рождения Калигулы, чтобы ты знал. Вот. Мы учимся 1 сентября.
Будем отмечать.
Как бы отмечая смерть Калигулы 31 августа. Именно 31 августа дети отдыхают как не в себя.
Последний день.
Последний день Калигулы, да. Вот. Ведь что произошло? Я сказал про первое гетто, которое сформировалось. Ну, тогда оно гетто не называлось. Вот. Ну, там 35 старейшин из 71, кого успели поймать, вот их вывели на на театральную арену и забили кнутами. Причем у египтян в это время кнуты, они были, тебе это понравится, они были дифференцированы. Вот этими кнутами мы наказываем греков. Этими кнутами мы наказываем египтян, ну, людей второго, третьего сорта. Эти кнуты для рабов. Эти кнуты для прокаженных. Вот.
Из чего были? Из бегемотовой
пули? Они формы разные были. Я не специалист по кнутобойству, пока, во всяком случае. Ну, в школе работы, может быть...
Доведётся.
Да-да-да. Для рабов были плоские. Что бы это значило, я не знаю.
Ну, по всей видимости, чтобы не убить, он же работать должен.
Ну, в общем, вот этих вот еврейских старейшин подвергли наказанию самыми унизительными. Да. Вот. То есть, у нас с тобой что происходит? У нас с тобой происходит установление имперского наднационального режима. Нации, вот, в принципе, не против этого, но у каждой нации есть этнократия. И эта этнократия, понимая, что власть вырывают у них из лап, вот все эти главы гимназий, вот, гимнасиархии эти, вот все эти вожди толпы, они понимают, что если Рим продолжит свою унификационную политику…
Мы же без денег останемся.
Да вообще без всего.
Да.
Поэтому необходимо срочно запустить какую-то совершенно идиотскую, так сказать, идею. Эта идея будет подхвачена. В Александрию мы еще вернемся. Я приберег для тебя еще несколько примеров жития бытия в Александрии. Через Александрию мы будем как-то иллюстрировать те или иные направления в развитии христианства. Итак, первая Александрия у нас лето 38 года, когда отношения между греками и евреями, ну, достигли в определенном смысле точки невозврата. Дальше будет только хуже. Лучше уже никогда не будет. Вот так получилось, что вот этот вот этноцид в Александрии у нас случился в зазор. У нас с тобой кончилась империя Птолемеев, а Римская империя еще не успела начаться по-настоящему. И вот в условиях этого полуавтономного брожения, естественно, без державного ока и нормальной оккупационной политики, что бы это ни значило, тут же поднимают головы все ксенофобы, которых только можно сыскать. Сначала это были греческие ксенофобы, потом подключатся еврейские ксенофобы. И здесь первое, да, о чем я хотел сказать, если мы зададимся вопросом, почему империя приняла христианство, ну где Рим и где еврейский пророк Иисус? Почему вот эти слова этого потрясающего человека, которые никакого отношения вообще к государственному строительству не имеют, почему эти слова были, так сказать, записаны на щиты империи? И империя, так сказать, подняла этот щит выше головы. Потому что первый урок. Империю необходимо объединять чем-то наднациональным. Универсальная идеология должна быть в империи. Империя существует только тогда, когда в ней нет господствующей нации.
Как только вроде 2000 лет назад понятно было.
Как только формируется концепт
титульной нации,
да. Империю можно закрывать за ненадобностью. Такого, в общем, не надо. Пролистываем. У нас с тобой первая, ну вот что называется, настоящая ересь. Прямо ересь-ересь, с которой столкнулось христианство, это было очень опасное направление для нарождающегося христианства. Это симонизм.
Я даже не слышал.
Ой. У нас есть такой Симон Волф. Волхв. Ну или Мак. Максим. Он вообще сам из ессеев. Долгое время был проповедником у ессеев. Ессеи – это та питательная среда, из которой, судя по всему, и вышел Иисус Христос со своими проповедями. Симон Волф описан в Новом Завете. Желающие могут его, так сказать, могут с ним познакомиться из первоисточников. Огромное количество апокрифов, то есть не канонических трудов, просто посвящена всему волхву и той опасности, которую он нес всему христианству. Само...
Симон Зелот – это не он?
Нет, это не он. Зелот – это…
Повстанец.
Террорист. Вот, Шамиль Басаев.
Угу.
Так вот, значит, всем известна опасность, которая подстерегает любую церковную организацию – симония. Симония осуждена на двух Вселенских соборах, и потом она частными, так сказать, посланиями римского папы и всех патриархов она подвергается осуждению. Это получение церковных должностей за деньги.
Угу.
Это грех, который называется симонизм, симония. Постоянно в этом католицизм упрекали и православных иерархов упрекали. То, что, внося грандиозные деньги или на лапу иерархам, или в общий какой-то котел и так далее, человек в обмен на получал что-то такое. И вот симония, она осуждалась и на Шестом Вселенском соборе, и на Седьмом Вселенском соборе. Ну, все-все-все осуждают. Фу-фу-фу. Это действительно не очень хорошо. Но на самом деле, да, симонизм как ересь – это чрезвычайно опасная штука не из-за вот этой коррупционной составляющей. Что там такое у нас? У нас появляется человек, несомненно, харизматичный. Он сам из Самарии, ну, как и основная часть первых христиан. Он четко говорит, значит, друзья мои, я Бог. Да. Он, как он попал в Новый Завет? В Новый Завет он попал, то, что он подошел к апостолам, которые в день Пятидесятницы получили от Бога несомненную, значит, благодать. Вот и говорит, а дайте мне немного благодати.
А
ну, меня не было в этот момент. Ну, отлучился я. Ну, дайте. А вот вам деньги на общее благое дело. Кормите, лечите, переписывайте ваши тексты. Ну, я что, чем могу, что называется? Со всем уважением и так далее. Ну, естественно, что его прогнали. Вот, он затаил. Он затаил и решил, ну, теперь вы у меня. Вот теперь я развернусь, что называется, по-настоящему. Он сам гностик. О гностицизме будет время, отдельно поговорим. Гнозис – это знание, тайное знание. Мы тебе расскажем такое, что после этого ты уже прежним не будешь, у тебя все будет получаться. Для этого тебе необходимо пройти первую ступень, мальчик. А потом вторую ступень, а потом третью, а потом четвертую.
За деньги?
Ну, естественно. За деньги или за верность, или за жизнь.
Спектр широк. Да.
Не всякого сомнения. Вот. И он, значит, он купил в Тире
рабыню. Тир – это город.
Город, да. Рабыню Елену. Ну, из публичного дома ее взял. Вот, который сказал, что, собственно говоря, это мать всего сущего. Я являюсь отцом всего сущего. До меня был Иисус Христос.
Угу.
Это сын великого отца. А я сам великий отец.
Ух ты.
Моего сына убили.
Угу.
Вот, я пришел и привел с собой, значит, Елену. Что это за Елена была? У него концепция была абсолютно гностическая. Есть великая, великая, светлая, прекрасная, непознаваемая. Отец всего сущего. Отец всего сущего порождает из себя мать всего сущего, эту самую Елену. Елена породила из себя ангелов. Эти ангелы создали этот мир. И этим миром ангелы управляют. Но они восстали против своей матери. Они эту мать Елену. Вот, она же мудрость, естественно, она же гностицизм.
Да.
Они эту мудрость заточили в тело земной женщины, и она, меняя сосуды, из одного тела переселяется в другое и так далее, и так далее. То есть, первой Еленой, в которую вселилась мать, это была Елена Прекрасная, та, из-за которой Троянская война.
Так.
Потом она постепенно нисходила, пока не оказалась в борделе, в портовом городе Тир.
Докатилась.
И здесь, увидя, как мать находится на грани, уж не знаю чего, что там ниже этого всего дела, отец спускается, берет ее за руку, и мы выходим к людям.
Ага.
Наша цель забрать всех чистых, замечательных и хороших, у кого есть Дух Божий. По-гречески это пневматики.
Душок.
Да, да, да. И мы, значит, отсюда всеобщая, значит, эвакуация. Потому что этот мир создан кошмарными ангелами. Хороших ангелов нет.
Да. Интересно.
Да-да-да. Как только ты слышишь, есть тайные знания, а этот мир отвратителен, и нам надо из этого мира уйти, перед тобой одна из форм гностицизма.
Угу.
Это безошибочно. Как только говорят, что все вокруг нас – зло, мерзость, тлетворность, ухабы, выбоины, грязь, небо, Мордор, и надо нам срочно отсюда всем… Но для этого мы должны выяснить все пароли, чтобы пересечь все таможенные пограничные посты, перелезть, знать карту местности, как на каких копытах переходить, кому что говорить, где тётя Фира во Львове, значит, это самое, на пятом этаже подаст нам сигнал каждый второй вторник каждого нечетного месяца на второй день после полнолуния. И вот мы через левую руку, держа в руке прищепку, это почти не, я почти сейчас не фантазирую.
Uh-huh, uh-huh.
Вот. То есть мы, он пришел к нам вместе с этой Еленой вот, для того, чтобы нас спасти, убрать нас отсюда. Но не всех, понятно, потому что все остальные – это твари абсолютнейшие. Люди делятся на три категории. Ну, из чего состоит весь мир? Материя, душа и дух. Материя – это тварная мерзость, вот все вокруг нас – это материя. У некоторой части материи есть душа. Живая душа – это эмоции, реакции. Есть люди, которые просто едят тушенку из банки напротив козла со спиральным накаливанием. У них Валерий Леонтьев на фанерной и голубой огонек. И они счастливы. Это перед нами, значит, люди, которые полностью в материи. У них единственное переживание, если они молоток уронят на ногу.
Да.
Есть люди, у которых есть душа. Их называют психики. Психи.
Да.
Это люди, у которых есть живые реакции, которые верят, страдают, любят, надеются, переживают, радуются. Они сопричастны отчасти.
Душа трудится. Да.
Да, они сопричастны некому замыслу. Они его интуитивно чувствуют, что не все так, что где-то, где-то, где-то есть город золотой с прозрачными. Да. А есть люди, у которых дух. Дух – это пневма, дыхание Бога, которые четко осознают, что… Кто они, что они и так далее. Мы к этому еще вот сегодня вернемся. Так вот, кого спасает Симон Волф? Он спасает тех, у кого есть дух. Вот они 100% вознесутся в светлое царство вот туда, туда, туда. А что с психиками? Что с нами делать? Нас тоже заберут. Но нас не возьмут в это невероятно прекрасное, светлое. Для нас будет создана, это стандартная будет зона, так называемое срединное, среднее царство.
Мидгард.
Да-да, свободы, счастья и всего на свете, где мы там будем жить и успокоимся, и просто будем счастливы. А вот этих всех, кто, так сказать, телесный абсолютно, мы уничтожим. Ну, в общем, этот мир будет гореть несколько лет. Огнем все будет выжжено, обеззаражено.
Сожрано.
Да, да, да. И, в общем, все изменится. Иными словами, скоро конец света. Покайтесь, я ваш спаситель. Вот мама Лена. Что бы это ни значило. Вот. Мы пришли вас спасать. При этом, при всем, да. Он ходил по воздуху, Симон Волф.
Угу.
Да, да, да.
Он не просто по воде, а уже по воздуху.
Он по воздуху. Так ведь и Елена из...
По воздусям.
По воздусям, да. Так ведь и Елена из публичного дома – это не просто так. У нас с тобой Иисус Христа была Мария Магдалина.
Да, падшая.
Ну, тут Симон Волф – один из гениев пиара.
Он... Да, да.
Мы с этими пиаристами столкнемся, когда будем, допустим, про арианство говорить. Основатель секты арианцев, вот, арий. Вот он был тоже гением пиара. Ну, так вот, он изображения на воде мог делать такие, что мама дорогая. Мертвых поднимал, но, правда, не оживлял, но поднимал. Это называется зомбировал, да? То есть, вот, превращал зонды в мёртвых. Постоянно пророчил и так далее. Приехал в Рим. Естественно, что как только на горизонте у нас появляется подобного рода...
персонаж.
Ай, господи, школьники, школьники, зачем вы смотрите меня? Я же не могу говорить так, как я хочу говорить.
Давай!
Да.
Прекратите себя сдерживать.
Как только появляется подобного рода персонаж, то есть циничный, прошаренный чудотворец, для кого ничего святого, как я предлагаю, нет, который несет, ну, то, что вот вне больничных стен кажется немножко странным, у него будет 1,5 миллиарда поклонников.
Фолловеры,
да. Просто люди будут лайкать, огонечки, сердечки. А если он, не дай бог, попросит денег на дорогу в Рим, мне и Лене, соберут 28 миллиардов.
Сразу, да.
В течение получаса. Это у нас сейчас зависть говорит, да, вероятно?
Он OnlyFans отдыхает, да.
Да-да, он не отдыхает, к сожалению, и нам не дает отдохнуть по-настоящему с книжкой, что отвлекает нас от блаженного Августина. Только обновление, только закладки. Ну вот, он приезжает в Рим, и там он сцепляется с апостолом Петром. Там у них апостол Петр в это время в Риме, и там у них происходят невероятные столкновения. В апокрифах эти столкновения, ну, чисто борьба двух, как бы сказать.
Пендельф и Сарумян.
Сарумяна, да. Есть такой апокриф, всем рекомендую его прочитать, называется «Деяния Петра», ну, «Деяния апостола Петра». Там, значит, Симон сказал, что будет по воздуху летать. И стал, сволочь такая, летать. А апостол Петр обратился. Демоны, которые носили этого урода, значит, Симона по небу, они с визгом. И апостол Петр сказал: «Обана!» И в этот момент Симон, как юнкерс. Вот, Рим. Если верить деяниям Петра, Рим просто: «Мама дорогая, ничего себе! И что евреи-то творят?
Пике!»
На наших глазах первое столкновение в воздухе. Он разбился, но перед этим он пророчил и вроде как бы сказал, что если я, значит, разобьюсь, не отчаивайтесь. Вот там есть некое древо, от второго перекрестка 17 шагов, лунар. Ну, в общем, заройте меня там. А через 3 дня откопайте, я буду жив. Вот, зарыли, откопали, а по нему черви ползают. Вот. Ну, это христианский источник. Вот. Поэтому верим ему безоговорочно.
Безоговорочно, да.
Мы так должны просто решить, на чьей мы стороне.
Да.
Вот. Мы на стороне победившей. Заслуженно победившей стороне.
Так живой-то, живые черви были, или он тоже был живой?
Нет, он мертвый, а черви живые.
Уже доедают.
Вот. Ну, что я могу сказать? У псевдо-Климента, кстати, всем рекомендую, да, это обратиться к этому источнику, Клементалиям, да, псевдо-Климент, у него четко говорится: не какой-то был не Симон, чтобы ты понял, как мне тяжело.
Да, да, да.
Вот, не какой-то не Симон. Это апостол Павел.
Фига.
Да. Это просто апостол Павел приехал в Рим, и там с апостолом Петром у них началась эта борьба двух якадзун.
Батл.
Батл. И в конце концов этого Павла, значит, мы с помощью Божией, значит, захоронили. И такое было. Это к вопросу про павлианство. И...
Да ведь это ты, Мирон. Павла-то убил, блин.
Прикрути фитилёк,
да,
коптит. Да-да-да. У Евсевия Кесарийского, мы с ним еще столкнемся сегодня, есть четкое указание, что через 300 лет после смерти Симона половина Самарии почитает его как Бога, строит ему храмы, молится ему, ждет Елену, ждет его появления, чтобы наконец-то покинуть этот мир печали и скорби.
Юдоль.
Юдоль, да, да. Когда мы с тобой организуем какую-нибудь секту? Я не знаю даже. У нас даже есть и идол, который мы будем показывать миру.
Секту оперуполномоченных Кришны.
Кришны, да. Да.
Свидетелей Иеговы.
Да, да, да. Свидетелей оперуполномоченного Кришны. Но мы тут же с тобой разобьемся.
А почему Кришны? Потому что он фиолетовый. Все фиолетовый.
А помнишь, у нас у пана Гаврищенко были дзен-баптисты?
Да.
Что это такое, я не знаю. Мне очень нравится.
Золотые блюрьмена.
Я вспоминаю в последнее время. Господи, как это было безумно интересно все. Итак, характерная черта ереси, да, для ортодоксального, правильного, будем говорить, христианства, первые ереси являются корневыми. Из них потом вот все зазмеилось. Итак, первое. Давай подумаем, какие есть характерные черты ереси. Первая черта – стремление выдать свое учение за истинное христианство. То есть мы приходим и говорим: вас обманывают. Попы вам все врут.
Врут, да.
Да, да, да. На самом...
Политрук лжет.
Да, да, да. На самом деле все не так. Мы настоящие христиане. То есть это присоединение к бренду, как ты понимаешь.
Вот. Уже изрядно раскручено.
Конечно, конечно.
Охват
конечно, большой, конечно, да. Конечно. Настоящий iPhone.
Да.
Вот он. Сейчас я его заряжу. Ой, второе. Самообожествление основателя секты. Ересиарх, главный инициатор этого всего дела, он так или иначе провозглашает себя или богом воплоти, вселившимся в него, там, или он правая рука, или он самый главный свидетель. То есть, на самом деле, тенденция к самообожествлению. Третья черта. Сомнение в истинности Писания. Как только мы говорим, что не так здесь все написано. Тут все.
Есть правильный перевод.
Да, 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 да. Тут все вот это вот редактирование Писания. Да. Мы с этим столкнемся вот буквально на следующем, так сказать, издании следующей ереси. То есть Писание или отвергается вообще, достается. У меня для вас есть спецвариант. Или же берется обычное Писание и говорит: это читайте, это не читайте, а здесь надо читать только четные буквы, а я вам дам такой цифровой код, что вы, тыкая иголочкой, прочтете истинное послание Бога вам. Ну, то есть Писание является орудием не служения людям, не служения Богу, а когда Писание используется исключительно для доказательства своей уникальности и своей несомненной востребованности. Да? Проповедь конца света. Завтра.
Уже вот-вот.
Да. Все уже завтра. Уже завтра или уже идет. Но вы просто пока этого не поняли.
Истинно говорю вам.
Да?
Наступают последние дни.
Да. Безразличие к собственным деяниям. Я могу делать все, потому что ситуация такая, что Бог мне разрешает делать все. Так надо.
Угу. В первую очередь, это свальный грех, я надеюсь. Или
ну,
что?
Как всегда.
Да.
Ну, ты знаешь, я сказал сейчас, как всегда. Это не проходит ни одной встречи, чтобы я не вспоминал Ницше в этих стенах. Не знаю почему. Буду бороться с этой вредной привычкой. Ницше сказал: для того, чтобы понять, что человек является червем и ничтожеством абсолютным, позвольте человеку реализовать все его грешные помыслы. И вы увидите, что эти грешные помыслы, как у землеройки.
Включайте художественный фильм «Волк с Уолл-стрит» в правильном переводе Гоблина.
Да.
Деньги появились. Что вы делаете?
Да.
Шлюхи,
да.
Кокс и всяческие непотребства.
Всё. То есть фантазии богатейших порочных людей не отличаются от фантазий бомжа Сидора. Масштабы. Ну и орудия для удовлетворения этих, так сказать, помыслов, они немножечко разные. Там. А так, вот ей-богу, иногда прям не по себе становится. Но вот реально там сильные мира сего, члены королевской семьи, президенты Соединенных Штатов Америки.
Ну
что это такое?
Да.
У нас это остров Эпштейна за каждым гаражом.
В общем-то, да.
Ну
как-то все мы люди, все мы человеки.
На каких-то яхтах, на личных самолетах прилетать туда, чтобы тебе притащили каких-то неграмотных, полуграмотных сербок, хорваток там и украинок и прочее. В чем наслаждение? Загадочная история. Или там белые вечеринки вот этого мега-рэпера.
Ну, а что там было?
Ну, то же самое, что там было.
Пидиди какой-нибудь.
Пидиди, да, конечно.
Ну, да, да, да. Да, да, не может быть ничего другого. Просто не может. Я никогда не видел.
Голые вечеринки – это, господи, прости, дай бог ей здоровья, Ивлеевой.
Да.
Собрали людей для того, чтобы транслировать. А люди просто разделись, понимаешь,
да,
какая-то?
И что?
Да, да, да. Показывают там какие-то адские сатанинские собрания этих английских вырожденцев, аристократов. Ну,
да,
что там происходит? Господи, боже мой. Они электричество выключат,
да,
зажгут 4 черные свечки, череп оленя на голову наденут, вымажутся кровью какой-нибудь. Вот. И все.
И...
Да, да, да.
Не беспокоит.
И все. За каждым гаражом.
Да, да,
любые,
да,
колдыри фору дадут.
Да.
Они, ну, в общем,
все 90-е мы именно это и наблюдали.
Да? Да.
Называется, у людей появились деньги. Вот они, ваши самые потаенные желания. Да. Шлюхи, наркота, алкоголь,
всё,
и безобразие.
Все, 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 все. То есть, ладно. Может, у нас это зависть говорит? Нет ли здесь?
А чего же? Нет.
Нет ли?
Нет.
Да. У нас там...
Мы не будем делиться собственным опытом. Ну,
а
зависти...
У меня его нет.
Зависти у нас нет.
У меня и вообще опыта. Ничего нет. У меня вообще ничего нет. Сказал он и заплакал. Праведными слезами. Ну ладно, для порядка, давай мы с тобой вторую ересь назовем по хронологии.
Лишний раз говорит о том, что человечишко-то не меняется и не может, по всей видимости, измениться. Как там, и все, что было, то и будет.
У нас с тобой, ну, по хронологии, вторую ересь назовем по хронологии, да, такой Именей и Филит. Филит это?
Почти Именем.
Да. Они учили...
Не читал еще.
Все они читали, я тебя умоляю. Все они читали. Вот. Они учили, что воскресение мертвых уже состоялось. Ну, что вокруг нас, да, половина это воскресшая, просто они этого не помнят.
Угу.
А почему мертвые воскресли? Да это уж страшный суд уже на самом деле.
Вот, вот.
Да уже произошел. Просто мы, как та лягушка, которую опустили в кастрюлю, этого пока не почувствовали. Кастрюля уже стоит.
Угу.
Вот. Ну, что там, третий.
Какие интересные подходы.
Да там сейчас ты подожди еще. У нас с тобой, да? Ну, там надо говорить о третьей ереси все-таки. Но я сделаю небольшой перерыв. У нас с тобой и Симон Мак, и все его последователи, а очень скоро туда еще целая толпа набежит самых разных, они станут проводить это гностическое направление.
Ага.
Как определить, что перед тобой замаскированный, а других вариантов нет, только замаскированный гностик. Первое, что ты должен услышать своим чутким ухом, тебе говорят, что наш мир – это не наша естественная среда обитания. Мы здесь пребываем, весь мир – тюрьма,
угу,
а мы в эту тюрьму заключены. И наша задача, как у любого честного сидельца
– вырваться.
Вырваться из этой тюрьмы. Мы иной природы, чем этот мир.
Угу.
Мы отвергаем инстинктивно, отвергаем все, все противно в этом мире. Акты любви противны, акты еды на самом деле противны. Все наши физиологические отправления, все, они омерзительны, если на них смотреть.
Да.
Вот. А почему они омерзительны? Потому что мы ими вынужденно занимаемся, мы сами этого не хотим. У нас светлые души, и тут третий критерий гностицизма – тело – тюрьма. Душа,
душа
страдает,
да,
а дух заключен. Душа у нас иногда с исключением духа, иногда без, вот, но тем не менее, да, душа наша заключена в эту темницу, и она там страдает. Четвертое. Мы должны бежать из этого мира, вне всякого сомнения. Вот, бежать можно только с помощью знаний. Самоубийство здесь не проходит.
Да, да.
Вот. Надо просто знать, как этот мир покинуть. Вот отмычка от первого замка, вот лестница на вторую стену, вот, значит, кусок мяса ты кинешь крокодилом во рву, вот, и пока они будут его жрать, ты переплывёшь.
Практически. Да,
да. Естественно. Еще один есть критерий.
Примерно, да? Такому в йогах учат.
Да ну все это универсально. Вы уже с Климом Александровичем все архетипы Юнга обсудили и совершенно четко понимаете, да? Тебе сказали, что наше ущелье Алдувай, мы все оттуда. Мы все сидели, прижавшись одинаковыми волосатыми задницами к одинаковым раскаленным камням, смотрели в одни и те же огни, жрали одних и тех же антилоп, боялись одно и то же семейство леопардов. Потом мы разбрелись, и одни стали эскимосами, а вторые стали академиками наук. Но, тем не менее, рык леопарда и звездное небо над головой у нас общее. И поэтому у нас есть архетип «Верхняя мать», у нас есть архетип «Злая королева», они полярны и так далее. У нас есть совершенно четко, да, понимание следующее, если мы вернемся к гностицизму, что люди, как только ты слышишь, что люди делятся там на соматиков телесных, ну, их еще можно назвать илики или соматики. Это люди, которые состоят просто из одного тела. Да. Больше у них нет ничего. Их задача – мешать нам, да, психикам, людям, у которых есть душа, страдающая, искренняя, прекрасная душа. Ну, вот Фёдор Михайлович Достоевский в толпе царских жандармов. Вот перед нами пример. Вот. И есть третья категория – это пневматики с духом. Дух заработать и выработать нельзя. Это тут, как говорится, как бы
дано,
везёт,
не дано,
дано или не дано. Как только ты слышишь, что все люди делятся на категории, и что основная часть населения должна погибнуть,
да,
в горниле, значит, тебя поведут на побег.
На дерзкий.
На дерзкий побег. Ну вот у нас с вами, дорогие товарищи, четвертая ересь, не менее опасная, живет до сих пор. В разных, под разными личинами. Маркиониты. О Маркионе я тебе рассказывал. Богатый судовладелец.
В двух словах напомните. Да.
Богатый судовладелец из Малой Азии. В 137 году нашей эры, естественно, приезжает в Рим. Колоссальный вклад делает в римскую общину. Он просто покупает, пробует купить. Это к вопросу о том, что все ереси коренятся в ереси Симона Волхва. Что вот желание за деньги дорваться до святыни и распихивая всех
локтями,
локтями,
да,
это святое,
да,
оттуда. Ну так вот. И начинает формировать абсолютно свое христианство. Присоединяется к бренду и под видом этого бренда начинает гнать свою чернуху. Вот. Его, значит, разоблачили, община раскололась. И отлучён от церкви где-то между 174 и 189 годами. Угу. То есть человека несколько лет, более десятка лет, его пытались, значит, отлучить. Он мощно туда вкоктился. Что там у нас с тобой? Первое, да? Отличительные особенности ереси Маркиона. Аскетизм, аскетизм, аскетизм. Семья – это плохо. Секс – ни в коем случае. Ну, можно, но лучше не стоит. Дети – это ни о чем.
Это ветвь христианства. Да,
да? Одна, одна, она постоянно будет появляться. Что если конец света завтра,
то к чему это все, да?
Если мир это зло, ну и самое главное, что говорит Маркион? Маркион говорит следующее: этот Бог Ветхого Завета это зло.
Однако, так.
Это мелкий, завистливый упырек, который противоречит сам себе.
Нетрудно понять из текстов. Да. Вот читайте.
Да. А Бог Иисуса Христа – это совсем другой Бог. Вообще, он даже иной природы, чем Демиург, то есть Бог, который создал, да, этот мир.
В моем понимании, ответственные граждане таких убивать сразу должны. Сразу, не дожидаясь вообще ничего. Должны быть какие-то секретные сикарио, Гаврила и Хамя, да, прекратить. Нет? Я не сомневаюсь, но что-то плохо работали, блин.
Это, ты знаешь, давай я заступлюсь за несуществующие христианские КГБ. Вот. Мы, может быть, мы 90% не знаем, сколько там их валят.
Полегло.
Полегло, да. Да, да нет, конечно, такого нет. Вот. На самом деле, ну, об этом поговорим. Маркион говорит, человек надо спасать от самого человека. От всех страстей, которые живут в этом человеке.
А где путь к спасению?
Иди за мной, дружок. Я и есть тот путь.
Деньги-то есть у тебя.
Конечно. От греха надо освобождать, от собственности, от несправедливости и справедливости и так далее. В чем кошмарность Бога Ветхого Завета? Во-первых, он еврейский Бог. А евреи – это плохо. Правда, друзья? Евреи же – это плохо.
Сомнений нет?
Да-да-да. Все говорят, да-да-да. Нет, евреи – это нехорошо.
В точку.
Да. Смотрите, какой он кошмарный, этот Бог Ветхого Завета. Он создал закон, дал этот закон миру, но не дал людям нравственной силы этот закон соблюдать. Он с самого начала затеял абсолютное мучительство. Он дал критерий, которому никто не будет соответствовать. А раз ты не соответствуешь тому критерию, который дал тебе злой бог, значит, злой бог будет тебя наказывать, терзать, убивать, мучить. Причем он мучить тебя будет и при жизни, и он же будет мучить тебя после смерти. Потому что ты же в это время уже скомплектовалась, наконец, на рубеже Р, скомплектовалась концепция ада в иудаизме. И христиане активно включились в освоение этого пространства и стали формировать, вот, собственно говоря,
свою картину
свою картину ада, ну, той картиной, которой мы по большому счету и пользуемся. Евреи до второго, ну, до первого века до нашей эры, в общем, до Иисуса Христа, евреи вполне, как и все остальные народы, обходились без ада. Это трудно поверить.
Да.
Вот, но у греков, у вавилонян, у шумеров, естественно, у римлян и у всех остальных никакого ада не было. Не было, правда, и рая, но ада 100% не было. Маркион говорит, что он организовал вот такую темницу, ну, зловещий бог, такую перевернутую землю, да, и в этой земле он продолжает терзать свои же творения.
Гнобить,
да-да-да. Он написал, значит, антитезис, это свое потрясающее сочинение, где он сравнивает двух богов, бога Ветхого Завета, бога Создателя, злого бога, нехорошего, и бога Нового Завета. Для Маркиона – Спасителя. Для Маркиона Иисус Христос – это не сын Демиурга, не сын злого бога Ветхого Завета, а Иисус Христос – это порождение бога Нового. И, собственно говоря, Маркион является, как и полагается, тоже приветом.
Неплохо.
Да, тоже порождением вот того самого бога.
Я думаю, при этом он практически не врал. Он считал, что если ему в голову приходят такие мысли, то они все боговдохновенные. Никто вокруг не додумался, а на него вот снизошло.
Согласен с тобой, согласен. В качестве иллюстрации Маркион использовал нисхождение Христа в ад. Это вот катотата в ад. Нижние низины.
Днище.
Днище, да. Ну, у нас с тобой на второй день пребывания в гробе Иисус Христос пошел в рай, выломал там ворота, вот, и победил смерть. И уничтожил...
Смертью смерть поправ.
Да. Так. И уничтожил ад как таковой. Для восточной церкви, для восточных церквей Иисус обнулил и смерть, и ад.
Угу.
Ад и смерть существуют теперь только по воле людей.
Глубоко.
Для расчетливых католиков Иисус нанес повреждение аду и смерти, несовместимые с прежним уровнем функционирования. Но по-прежнему ад и смерть существуют. Иисус, претерпев крестные муки, спускается в ад, чтобы спасти тех, кто в этом аду томится.
Уже.
Да, уже томится. Вот мы о них позабыли с тобой, а жители города Содом,
Содомиты,
а египтяне, которые мучили, значит, иудеев во время египетского рабства, а целые толпы вот этих всех идуменеев, моавитян и прочих народов, филистимлян, вот, как там Голиаф наш и так далее, персонажи, которые были сметены справедливым вторжением евреев в Палестину, каково им там в аду-то? Вот, Иисус их оттуда, значит, спас. А Маркион говорит, а вот праведники, те, которые пытались угодить этому злому богу, они не были спасены Иисусом. А знаете почему?
Почему?
А потому что этот кошмарный черт, которого мы считаем богом, он настолько праведников намучил своими постоянными искушениями и провокациями, что они же не верят никому. А когда двери их темницы, где их мучат, распахнулись, и кто-то ворвался и сказал: «Вы свободны! Я вас отмолил, я вас отстрадал».
Они решили, что это опять искушение.
Опять провокация опера. Опять.
Ментовская прокладка, да.
И они, Фром это потом про концлагеря сплошь и рядом, да, они не поверили в эту свободу. Они кинулись под свои шконки и стали снова молиться своему этому кошмарному башку, что мы тебе верны, мы тебе верны. И Маркион спрашивает, ну разве настоящий бог так может поступить, если он хороший?
Не поспоришь.
Ну, в общем…
Да хоть чего.
Вот именно поэтому Маркион был одним из самых опасных вызовов для молодого христианства. И идеи Маркиона, они блуждающие идеи. Они скачут из одного религиозного направления в другое религиозное направление, а из мировой так называемой художественной культуры, из литературы, в частности. Маркион вообще не вылазит. Потому что кого ни возьми, немножко от Маркиона в его произведениях есть. Ну, кого ни возьми, понятно, не Фета и не Асадова, томик которого ты мне подарил с дарственной надписью.
От автора, блин.
Да, как вся, я только так. Я только такие надписи делал. Вот, я говорю про всех наших мыслителей, которые пытаются писать о Христе, о вере, о Боге, об Аде. Я и про Льва Николаевича Толстого, и про Андреева, и про Мережковского. Ну, про Булгакова уж говорить не буду. В общем, если поскрести любого литератора, который заигрывает с темой христианства,
увидим Маркиона.
В том числе. Мы там много кого увидим, но Маркиона в том числе мы увидим. Маркион – это очень интересный интеллектуальный эксперимент. Не всякого сомнения, человек был выдающийся. Я не буду сейчас в позе благочестия оценивать, он за зло или за добро, что в его словах истина, что в его словах ложь, я потому что не знаю, честно говоря. Мы его только через отражение же можем оценить. Да. Но, во всяком случае, масштаб отражения нам позволяет судить о масштабе
явления как такового.
Масштабе явления. Ну что, главное последствие, четвертое наше ересь по списку, главное последствие, которое имел маркионство или маркионизм для христианства, христианство стало сшивать немедленно суровыми нитками отцов церкви, стало сшивать Ветхий Завет и Новый Завет. Чтобы не было этого кошмарного зазора, чтобы Дмитрий Юрьевич и Джон Александрович не имели такой возможности говорить, что у вас за бог в Ветхом Завете. Это просто параноик, это зловещий, ревнивый, капризный, злопамятный, непостоянный обманщик.
Читайте тексты.
Вот. Посмотрите книгу Иова. Живет Иов, у него все хорошо. К Богу приходит приглашенный к нему, значит, сатана с другими богами.
Обратите внимание, спрашивали, да.
Вот как. И сатана говорит, ну, понятно, почему он тебя хвалит. У него все хорошо. И Бог говорит.
Минуточку. И начинает накидывать.
Вот. Разве может, мы с тобой говорим, разве может хороший Бог так поступать с этим самым Иовом. Вот чтобы у Дмитрия Юрьевича и Джона Александровича таких соблазнов не было, вот, церковь начинает суровейшими нитками сшивать Новый и Ветхий Завет. Ветхий Завет является предтечей Нового Завета. В Новом Завете гигантские отсылки к Ветхому Завету. И у нас с этого момента Иисус Христос и Бог Ветхого Завета становятся одним Богом.
Иначе, иначе же многобожие было.
Да, у нас начинается комплектация одной из сложнейших для понимания явлений христианства, как Троица, вокруг которой весь второй, третий, четвертый, пятый и до бесконечности веков будут ломаться такие копья, о которых мы, может, в следующий раз поговорим.
Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух.
Святой Дух, да.
Это одно.
Ну, однако. Ты сейчас просто расписался в ересе Троебожие.
Да.
Вот. Ну хорошо, будем работать.
Поработаем
будем
с тобой.
Работать, да. Будем работать.
Сурово, Джон Александрович, даже как-то это. Моих познаний недостаточно.
Дмитрий Анатольевич, колите щипцы.
Включайте паяльную лампу. Спасибо, Джон Александрович.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
С нетерпением ждем продолжения.
Будьте вы все счастливы.
Да, на сегодня все.